Мы продолжаем беседу с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы с вами беседовали на протяжении двух передач о том, как происходит построение общины, какими методами, как это у вас все получается. Мне кажется, мы еще не все вот раскрыли моменты, которые показывают, как христианская община строится. Все-таки как можно выстроить такой приход, где люди относятся по-настоящему по-доброму друг к другу?
Ну, это опять же все, что касается отношений, то это все, конечно, это забота священника, чтобы отношения выстраивались между людьми. Это обязательно священник должен делать. Это забота пастыря. Не просто отслужил и ушел там, через дверь в алтаре, да, а именно нужно священнику настроить прямо людей, что мы большая семья. Да, и, соответственно, этому, ну, на этот ориентир и работать. Потому что если мы большая семья, то в большой семье должно быть и горести, и радости все совместные, да ведь? И если, допустим, у кого-то беда, и молиться надо за того человека вместе, и помогать вместе, и собираться, делать вместе, да? Все радости тоже вместе. Ну, как вместе? Видите, вот я когда такие вещи говорю, можно подумать, что вот у нас там, допустим, несколько тысяч прихожан, и все толпой там бегают, там день рождения у кого-то отмечают. Не так, конечно. Самое главное – это все-таки литургия. Да? Самое главное – это вера. Самое главное – это общее понятие знаний о вере, да, и опыт веры. Вот это самое главное, что формирует людей. А если человек подготовился, да, правильно, воцерковился, то, о чем мы говорили в прошлые разы. На самом деле, вот это основное, что выстраивает. Если человек, допустим, понимает, что он должен служить, да, храму, допустим, да, помогать, и у него есть такая возможность, он помогает, там, подежурил, допустим, да, настоятель позвал там уборку какую-то сделать, пришел, да, допустим, ну, такое. Тоже не все это делают, не все могут, не все отзываются, да, а именно относиться друг к другу правильно, это все выстраивается на новоцерковлении, когда человеку мы рассказываем, что как нужно относиться к ближним. Вот. Ну и проповедь священника, его поведение, его участие самого, это все сказывается. То есть это на самом деле никакая не фантастика, надо просто просвещением заниматься, и чтобы священник сам хотел вот эту цель выполнить, чтобы была община именно как семья, а не кучка, пусть большая кучка, но индивидуумов, которые собралась, причастилась и тут же растворилась, например. И что касаемо групп тоже, допустим, да, тоже, ну, чтобы тоже нашим слушателям было понятно, никаких особых групп у нас нет, таких, ну, на приходе, у нас конкретно, да. То есть есть движуха основная, это все, что связано с детьми. Со взрослыми у нас каких-то групп там специальных ничего нет такого, вот, чтобы кого-то отдельно там собирать. Есть по интересам, вот, допустим, у нас сейчас, что мне очень радостно, мужчины взялись, прихожане, создали сами такую группу, дружина назвали, да, выбрали старшего, и вот есть какая-то работа по приходу, у нас созванивается, и они, ну, такое братство такое небольшое, это именно сами люди собрались, вот, какую-то работу выполняют, да, по приходу. Это здорово, там какие-то рукодельницы собираются, да, какие-то вот там женщины зрелого возраста собираются пообщаться, но это вот именно инициатива изнутри. Самое главное, это вот именно обучение людей вере и благочестию христианскому. Это все, что строит, собственно. Все остальное – это все прилагательное к этому. То есть самое главное – это учить людей. И, соответственно, вот этот вот дух поддерживать. Поддерживать в проповеди, поддерживать в общении с людьми, да, священникам этого храма. Еще очень важно, правда, не знаю, вот рассказываю, кому-то это нужно служить или нет. Но вот смотрите, вот, допустим, в храме несколько священников. И если они не договорятся об едином подходе, то тогда приход превратится в кучки почитателей того или иного священника. Вот это вот тоже, на мой взгляд, надо избегать, чтобы все прихожане понимали, что да, вот к одному священнику он меня готовил, допустим, да, у меня к нему есть какие-то духовные отношения, но все остальные, это не я, там, Павлов, там, Аполосов, там, и так далее, да, что мы все единая, одна большая семья. Ну да, тот священник меня готовил, он меня знает, я хожу к нему исповедоваться, да, там решать какие-то духовные вопросы, но мы единая большая семья. Тоже над этим надо очень много работать, на самом-то деле, священникам. Внутреннюю дисциплину иметь, чтобы не так ходить, там, как бывает. Вот у меня там 250 духовных чат, там, допустим, там, или 350, а у меня 450. Мы все одна большая семья. Какая разница там, у кого сколько, да? А вот, что мы работаем на одно, на Христа работаем, чтобы Христу человека привести. Это тоже очень-очень большая работа. именно аскетическая работа священника, чтобы он понимал, что не к себе приводят людей. Вот тогда, если все будут одинаково трудиться в одинаковом плане, да, по одинаковой программе, давайте даже так скажу. Вот у нас, допустим, так, все священники, они, по сути, являются катехизаторами. И мы, когда готовим человека, мы готовим по одной и той же программе. Все. Независимо от того, что там священники как личности разные, да, но мы все равно готовим по одной и той же программе. И тогда, когда человек после этого обучения выпускается, да, уже для участия в таинствах, там, в жизни храма, то он имеет общие понятия вместе со всеми, независимо от того, кто его готовил, понимаете? Ну, это основа основ, на самом деле, ведь в школах у нас одна и та же программа, но в основном, да, ведь? Ну, допустим, вот одна школа, да, берем, и начальная школа по одинаковому всех, допустим, несколько классов, да, программа одна, и готовим всех одинаково. Ну, какая в школе там программа есть, да, допустим, там, ну, школа 2000 условно, да, и все готовятся по ней, чтобы понимать, какие мы потом получим результаты, да. Также и касаемо оглашения. Если один священник одно, другое, третье, это лебедь, рак и щука, никакой общины здесь не получится. Потом должно быть правильное отношение, опять же, тут речь уже о священниках, да, чтобы священник понимал свое положение в общине. Что это не барин, да, это не предприниматель, это не капризная беременная женщина, а это отец семейства, да, который отдает, по-настоящему отдает себя, а не на себя все тащит. Тогда все будет нормально. Тогда это будет единая семья духовная, да? Это важно. Да, из многих мелочей складывается. Допустим, я порой удивляюсь тому, чего удивляются люди, которые пришли к нам, допустим, на службу. Я не считаю это чем-то уникальным, допустим, когда после службы священник выходит к людям благословить, покропить святой водой. У нас такая с Пантелеймона храма еще такая традиция. Мы каждый раз кропим святой водой. Ну что, жалко святую воду, что ли? Нет. Но это дает настроение, дает впечатление. Детишки собираются, там взрослые собираются вместе, да, чтобы попрощаться на неделю. И это действительно получается прощание на неделю, когда каждый подходит, благословляется, там какие-то вопросы тут же может задать, там шоколадку тебе сунуть, хоть ты ее там не ешь вовсе. Вот, ну какие-то вот такие вещи, это контакты, маленькие контакты людей, вот искорки, да, по чуть-чуть. Ну потому что когда приход большой, ты не сможешь всем много времени посвятить, да, ты посвящаешь больше времени тем людям, которые хотят там, с тобой заниматься, да. Но это же не означает, что, допустим, если я не готовил каких-то там десятки людей, то они не чужие, это не чужие люди, да. Я тоже знаю, как их зовут, знаю их проблемы там и так далее. И они знают, что я знаю, да, их, что они мне не чужие. Вот это вот такие детальки, да. И пока вот последний человек не уйдет, священник в алтарь не уйдет. И люди это чувствуют, знают, понимают, ценят. Вот такие вещи, это все мелочи. Да? И, допустим, если мы рассматриваем нашу общину не как бизнес-сообщество какое-то там или ИП, да? А именно семью, тогда получается, ну ты с детей же не будешь брать там деньги, да, какие-то. Понятно, что прихожане содержат храм. Это должно быть просто пониманием у христиан наших современных, что если вы не будете содержать братья и сестры храмы, они закроются, обанкротятся, священники будут работать на стороне, и это будет просто урон. Огромный обвал просто тут проповеди церкви. Мы не сможем ничего делать. Ни содержать храмы, ни увеличивать там воскресную школу, ни какие-то социальные программы, ничего не сможем сделать, потому что священники будут работать на себя на светских работах, ну как это в Европе, да, делается, вот, в православных храмах. Ну только потому, что мы, допустим, не содержим храм, не ценим, да, его. А раз ты содержишь, ценишь, что тогда, получается, ты заботишься тоже. И вот если священник, допустим, рассматривает прихожан как источник дохода, это одно, да. А если, допустим, ты относишься к разделяешь их жертву в кружку, это их личное отношение с Богом, а главное, что вот человек пришел, да, что он вот с тобой тут рядом, да, что ты как священник обязан его научить, поправить, там, да, вот если он верит неправильно, там, научить и так далее, и он это ценит, потому что он ради этого пришел, да, то тогда и складываются правильные отношения. Что деньги это отдельно, а люди это отдельно. Вот, и тогда, допустим, когда человек приходит, вот наш же прихожанин там крестить родившегося ребеночка, вообще вопрос денег у нас не возникает и не должен возникать. Это его отношение. Что он там пожертвовал, это меня вообще не касается. Я с проблемой денег столкнусь, когда нужно оплачивать счета за электричество, естественно, и зарплату хоть маленькую наплатить сотрудникам. А не надо вот этого всего рассматривать, такую логическую цепочку деньги и люди делать. Это все люди сами. сами. Но их об этом тоже надо учить говорить. То есть тут проблем нет в этом плане. Сказать священнику, допустим, что братья и сестры, у нас вот такая вот проблема есть, да? Там задолженность по электричеству. Там, ну, я откровенно говорю. Потому что у меня нет талантов, как я уже говорил, честно, там деньги зарабатывать там, и так далее. Вот. Ну, вот есть проблемы. Мы вместе решаем, мы одна семья. Вот из таких вот складывается, да? Маленьких-маленьких, казалось бы, вещей, отношений, допустим, как сестры в лавке работают. Если они настроены правильно, они работают спокойно, ласково, потому что люди разные приходят. И это первый рубеж вообще с миром, на самом деле, лавка церковная. Потому что не к священнику уже сразу подойдут, а сначала к сестрам подойдут. Кто в священнице, там, кто дежурные, охранники храма, сторожа, сторожа. Как они относятся к людям? Если они как быдло относятся, допустим, да, грубо, то тогда кто в этот храм придет? Ну, давайте по-честному. Придут какие-нибудь подвижники, которым все равно, главное, Христос, но таких у нас единицы. А в основном-то мы же все, на самом деле, недолюбленные, да ведь? Нам не хватает этого, да ведь? И вот когда ты приходишь в лавку, там за прилавком свечница там или сестра в киосочке, там в книжной лавке, добрая. А добрая почему? Потому что настоятель именно ее выбрал. Да? Не просто первопопавшуюся, чтобы там зарплату не платить, а вот именно ее выбрал, подготовил, она знает веру, там лишнего не скажет, там, да, все правильно сделает, то и отношение другое. Да? И дежурный в храме, если к нему подойдешь, он тебе вежливо скажет, вот эта иконочка, вот это обозначает, это, вот сюда, пожалуйста, не ходите, а сюда ходите. То человек будет понимать, что здесь-то, по крайней мере, по-человечески относится. Это там тебя везде тыркают, там везде гоняют, да, там не уважают, что винтик в механизме. А тут ты человек, тут тебя вот просто потому что ты пришел, не потому что денег дал. Вот это все складывается из-за заботы священника, настоятеля, там, священников о приходе. Вот казалось бы мелочи, да, на самом деле это не мелочи. Какие люди там будут у тебя работать, какие люди будут помогать, да, как они будут относиться к приходящим людям. Потом очень важно настраивать общину к принятию новых людей. Потому что если мы, допустим, думаем, что мы в оккупации плохими человеками, да, которые только в шортах стараются прийти без платка, там, в штанах, там, с обтянутой попой там, и так далее, и только это в них видим, да, а не видим душу, не видим человека, еще пока не знающего, как правильно в храм ходить. То если мы только ко внешнему будем прицепляться, то они не придут вовсе. Им зачем это надо? Они суются в храм, сунутся, а у нас там злые бабки, как обычно, да? А кто такие злые бабки-то? Наши прихожанки. А почему они так себя ведут? Почему они имеют такое понимание внутри себя, что я могу кому-то сделать замечание, а кто-то такое, извиняюсь. И вот мне приходилось очень много бороться с этим на самом деле. Вот, ну, первую половину вот нашей приходской жизни, когда стали приходить бабушки, да, имеющие опыт советского хождения, в советское время хождения в храм. И мы договорились, что учу только я. Вот, учу только я, принимаем всех. И вот получается, что эта практика так и показывает, что человек приходит, он видит, что к нему хорошее просто отношение, просто хорошее, потому что он просто пришел. И потом он приходит уже в платочке и без ну, в юбочке, как бы без вот этого вот своеобразия такого. Это же просто, все же умные. Да? Но когда мы отталкиваем человека своим гневом, своим каким-то вот нетерпением, да, что он к нам мешает, так он и не придет, потому что какая там община может создаться. Вот это важно, да? Потом важно, чтобы дух денег не витал в общине. Ну, вообще в храме. Вот просто его, чтобы вообще не было. Еще раз скажу, это важная составляющая даже для жизнеобеспечения.
А как, чтобы дух денег не витал, что это значит?
Чтобы это было не главное в отношениях.
А разве в храме может быть главное в отношениях деньги?
Может.
Серьезно?
Конечно, может. Вот пришел человек, говорит, я хочу покрестить детей, у меня их трое. А священник говорит, хорошо, вот по 5000 каждого. А женщина говорит, а у меня их нету, таких денег. Ну еще иди, там соберешь, приходи. Вот он, дух денег витает. Или когда, допустим, пожертвования на свечку превышают среднестатистическую возможность в этой местности. Потому что там, допустим, местность бедная, да, зарплаты маленькие. И так далее. То есть, когда священник настроен на финансовый какой-то результат, а не на человека. А на самом деле все устраивается по-другому. То есть, если ты работаешь на людей, да, на то, чтобы на Христа, чтобы к Христу пришли люди, тогда, получается, люди, начинающие любить храм, они его начинают содержать, но никак не наоборот. Вот, а когда у нас деньги в приоритете, что человек, это его кошелек, а не он сам, да, с его проблемами, сложностями, там, незнанием веры, там, мучением от грехов там, и так далее, тогда получается все, ну ты вот не подготовил людей к крещению, покрестил, 5000 тебе взял, все, это все, что ты от них получил, грубо говоря. И они ушли, потому что для них церковь это все на уровне парикмахерской. Пришел, заплатил, тебя постригли, ну и до свидания, услуги, услугу-то получил, понимаете? Вот, а это же не так должно быть. Вот, поэтому вот очень много таких как бы деталек, из которых строится правильное отношение друг к другу людей. И это не то, что, знаете, вот взял там стул с одного места, переставил на другое. Это постоянно должно быть вот именно витать такое. Нужно болеть этим, болеть, пробовать, понимаете? Чтобы люди видели это по-настоящему, чувствовали, да, что они дороги тебе. Неважно, ты там богатый, бедный, там больной, здоровый, там пользу приносишь, можешь в кошельке там тысячу денег притащить, не можешь, неважно, важно, ты пришел, вот это хорошо. Вот так, понимаете, это все складывается, где, допустим, ценится, допустим, помощь прихожан. Да, вот люди могут в свое время пожертвовать, да, там, допустим, там, прибраться, там, или еще что-то, дать возможность, делегировать где-то, потому что это тоже важно. У нас в этом плане забавно получается, что я смотрю, какой-то цветничок кто-то разбил, ну, без согласования со мной. Ну, это не обязательно там согласовывать, ну, просто есть какая-то общая концепция должна быть, да? Ну, разбили, ладно, кто-то ходит, ухаживает, я не знаю кто, но кто-то ходит, поливает, кому-то это важно, да, это его пожертвование Христу. Вкупе получается, ну, такой святой беспорядок, но забавно.
Батюшка, то, что вы говорите, очень важно, потому что в последнее время я часто общаюсь вот с прихожанами из других разных храмов, и вот этот вопрос возникает, он, скорее всего, возник после пандемии в большей степени. Прямо мне рассказывают, говорят, вот знаешь, что-то вроде сначала все было хорошо, все были вместе, дружно, а вот сейчас как-то вот все развалились на части, вот никого не соберешь, ни полы помыть там, ни еще какую-то работу сделать там. И как будто какой-то вот раскол произошел действительно, ну, в плане того, что, конечно, не раскол, а просто разъединение людей, каждый стал сам по себе, то ли это вот пандемия на всех повлияла.
Это влияние пандемии однозначно.
Да?
Это есть такое. И уныние, и печальность, и замкнутость на себе. Вот это страшно, когда-то все начиналось. Я об этом прихожанам говорил, что братья и сестры, как бы ни было, но мы все вместе все равно должны быть. Вместе не обязательно вот нарушать социальную дистанцию, да? Но вместе в том плане, что ты заболел, ты сообщи в храм. Я заболел, да, давайте все вместе молиться там за человека. Это же не трудно. Да ведь? Заболел, нет продуктов, звони. Мы организуем, кто придет. Там продукты принесем, они же есть, собственно, да? Никаких проблем нет, давай. Главное, связь держи, чтобы взаимопомощь была. Вот. Но тем не менее, все равно получается вот это давление средств массовой информации, я имею в виду светских, да, там, когда ты включаешь, и весь ужас, кошмар, все там мрут там, и так далее, хотя это не так. Получается, вот нагнали на людей страх. Вот эта манипуляция страхом, там, манипуляция информацией, она показывает, что когда благополучно, мы готовы вместе собираться, да, вот у нас все благодушие, бабочки, там, ромашки, ангелочки. А как только трудности, мы расползлись. Это плохой признак. Вот вспомните притчу о сеятеле. Помните, там один вид почвы, когда взошло, все хорошо, да, потом солнце взошло и погибло, да, семечко. Ну, в смысле, растение погибло. И Господь толкует же сам, что гонение за веру, да. Вот, пожалуйста, гонение. Ну, не за веру, но гонение, по сути, да. Гонение не религиозности человека.
Даже обстоятельств можно назвать это гонением.
Ну,
да.
Гонение в том, что ты не можешь жить, как раньше. И ты веришь не Христу уже, а веришь именно, что там на таком-то телеканале сказали, какие-то ведущие. И все, и начали бояться друг друга люди. И вместо того, чтобы преодолеть это вместе, да, мы начинаем прятаться. Почему, допустим, у нас отток прихожан, у нас в том числе, у нас тоже отток прихожан, он получился из-за того, что часть просто не пускают. Пожилые люди, допустим, их не пускают. Часть меньшая, которая поверили пропаганде, что надо сидеть дома. И есть совсем маленькая часть, это те, кто разуверились. Представляете, даже такое есть. Разуверились, потому что они верят, что через причастие можно заразиться. То есть это вот удар, реально проверка веры, вот эта вся история. Поэтому вот то, что вы говорите, оно реальность, это так и есть. Я всю вот прошлую зиму пытался, понимая, что вот мы теряем людей, да, теряем вот это настроение общины, пытался изменить ситуацию внутри прихода каким образом, именно в детской тусовке, я имею в виду, чтобы делать не просто мероприятия ради мероприятия, они нам не нужны, собственно. Ну и не будет у нас рождественского праздника, что, собственно, изменится-то? Литургия же будет, а праздника не будет, ну и ладно, собственно, меньше возни. Но я рассматриваю эти все мероприятия детские как способ объединиться людям. Вот, и предложил в этом году такое, чтобы отказаться от традиционной формы проведения праздников, это когда детишки там учат песенки, танцы, там, спектакли и так далее, ну, надоело на самом деле, да? Вот этот формат классического какого-то концерта, а перейти на другое, когда мы приглашаем семьи, именно семьи, которые продумывают какую-то игру для других. Кто-то выбрал там раскрашивать что-то, кто-то там, допустим, пряники раскрашивать, кто-то там придумал там блинчики печь. То есть вот мы в актовом зале, у нас есть актовый зал, сделанный из ангара строительного. Самый дешевый, кстати, способ построить помещение. Вот такие, как бы, да, я называл это домики, точки такие, да, и приходят гости, которые, причем я отказался, вернее, предложил отказаться от системы подарков, когда человек приходит вот в храм, и он получает непременно подарок, ну, в виде кулька конфет. А мы учимся дарить сами. То есть я, как участник, прихожу сам с кульком конфет, прихожу, допустим, к этому домику, там какая-то семья, я с ними знакомлюсь. Я говорю, я вот Андрей Николаевич, вы кто? Вы семья Ивановых. Там папа, мама, там Миша, Люся, там детишки, что у вас? А у нас мы печем там блинчики, давайте вместе, а я не умею, а я умею. От меня, значит, вот вам конфетка. Они говорят, а вот ты блинчик какой-то корявый спек, вот это твое. Да, вот идея же классная?
Да, отличная.
Отличная идея, но мне мои идеи нравятся, у меня, понимаете, в чем проблема? У меня некому их воплощать, мои идеи, в идеальном состоянии. Конечно, мы педагоги там попытались, но это получилось коряво на самом деле. Ну, вот так, как обычно, часто хорошие идеи, они тормозятся и упираются в такое слабое выполнение. А у меня нет времени самому их готовить. А люди как поняли, так сделали. Но так или иначе получилось все равно. Причем было забавно, что пришли люди, которые приходят к нам всего лишь два раза в год. На Пасху и на Рождество, на детский праздник, чтобы получить подарки. Они говорят, а там такого нет. Надо что-то делать. Ходить, общаться там. Чапаева сыграть, или там загадки отгадывать. Ну, вот всякие такие вот, кто что придумает, что называется. Такое семейное общение, как семейный праздник. Потом я придумал такую идею, братья и сестры, с вами делюсь, у меня не получается на приходе, может, у вас получится. Священникам своим говорил, но они не загорелись, а у меня самого времени нет. Сделать такое, смотрите, условно я назвал это проект «Гости». Что такое? Вот, допустим, вы хотите ходить в гости. Нормально же ходить в гости. Ну, кому-то нравится, вот, мне не нравится, честно говоря. У меня времени нет, я хочу дома сидеть, чтобы меня никто не трогал. Лучше месяца, полтора, два, три, там, на год забыли, там, т.д. Но кто-то хочет, я вот уважаю это, да, мнение людей, действительно, общаться нужно, это хорошо. Вот, допустим, у вас семья, у меня семья. И мы приходим к священнику ответственному, потому что он точно знал, чтобы не было там каких-то людей, которые бы, ну, сделали бы ошибки. Пригласили семью, а там пьянку устроили, допустим, ну, чтобы такого не было, чтобы свои были, да, общинники, да. И вы пишите телефон, допустим, вот, Ирина Геннадьевна, да, телефон. Я пишу, Андрей Николаевич, это я, телефон на бумажечке. И там еще другие люди, которые заинтересовались, которые хотят, у которых дети, да, многодетные, там они хотят общаться, там все. И мы в коробочку сбрасываем эти самые телефончики с именами. И, допустим, вы говорите, я готова там принять в гости. Берете, вытаскиваете, хоп, Канев Андрей Николаевич, мы созваниваемся, вы говорите, Андрей Николаевич, готовы тебя принять с семьей. Ну, условия должны быть, то есть сухой закон, что не надо там очень сильно тратиться. Просто чаек, ну, вы рассказываете себе, вы готовите какую-то программу, да, в гостей принимаете. Договариваемся сами уже, я иду к вам, мы общаемся, потом я вас зову к себе в гости, да, мы общаемся. То есть вот пошло человеческое общение, да? Нормальная же тема?
Да, очень хорошая.
Она не пошла, актуальна. Не пошла, потому что у меня, к сожалению, священники тоже оказались перегруженными. Не потому что они плохие, просто перегруженные. Это надо именно, чтобы священник контролировал этот процесс, да. И вот я бы тоже очень хотел, чтобы, знаете, вот как обычно говорю, вот мы познакомились так-то с мужем, да, вот, ну, Mm-hmm. Жена бы рассказала, там, вот, вот детишки, там, вот у нас такая история, у нас такое образование. Ну, то, что делает людей родными, близкими, да, когда мы знаем друг о друге какие-то хотя бы общие вещи. Потому что мы старим или другие. Мы часто бываем там, кивнем, а не знаем, как человека зовут. Не знаем, кто он. Не знаем, какие у него там нужды, радости, беды, да. А это важно, потому что вот в деревне это не нужно делать, потому что там и так понятно, да, люди друг друга знают. А в большом городе, мне кажется, это нужно вот такие вот искусственно, может быть, где-то, да, заводить. Я порой бывает в проповедях, когда, ну, это к месту, говорю, братья и сестры, вот смотрите, вот оглянитесь налево и направо, вот видите, люди стоят, вы знаете, как их зовут? Если не знаете, после службы останьтесь, познакомьтесь, пожалуйста. То, что вы стоите уже годами и не знаете, как зовут вот соседа, который... Вот
да,
такие вещи.
Батюшка, еще раз скажу, что это отличная идея, потому что возникал такой вопрос. Где-то поздравляли с днем рождения людей, вывешивали там такой плакатик, что поздравляем. Тоже возник вопрос у людей, ну да, мы поздравили человека, а мы о нем ничего не знаем, а хотелось бы. Потому что когда случайно кто-то узнает, там, а это там заслуженный врач, а это...
Да. Вот, в некрологии узнаем.
Чаще всего, да. Ну и так далее. Просто люди очень интересные, а как о них узнать, непонятно, потому что когда вот вывешивают вот этот вот юбилейный или какой-то с днем рождения поздравление, там женщины иногда говорят, ну что вы такую фотографию взяли плохую, мне не нравится, уберите, то есть сам именинник не рад вот этому. А вот как действительно знакомиться, и может быть не всем храмам знакомиться, а действительно вот так семьи с семьями бы общались, и тогда все бы, ну, так скажем, перезнакомились, и было бы здорово.
Вот эта моя идея, она как раз на это и направлена. Угу. Потому что люди, вот именно хотя бы хоть немножко уже познакомившиеся, они уже будут создавать некий костяк, вот не только богослужебной общины, да, но и вне богослужебного общения и общины. Когда люди, ну, просто начинают здороваться. Mm-hmm. И даже вот эти вот у нас хоть и коряво прошли эти мероприятия на Рождество и на Пасху, ну, на самом деле коряво, но тем не менее, все равно несколько семей перезнакомились, и они уже стали общаться так, вот, без вот этого, без какого-то специального начали общаться. Вот. Но, естественно, конечно, оказалось огромное количество людей, которые не пришли, потому что их ребенок не выступает. Понимаете, что происходит? А, я думаю, ну что же мы такие валенки-то, а? Ну чего так-то? Ведь идея какая классная, как я хорошо все придумал. Я даже придумал чемпионат, братья и сестры, я вам идею подкидываю, чемпионат по крашенкам. Знаете, что такое на Пасху? Не знаете?
Ну что, кто лучше раскрасил или
нет,
как?
Нет.
Расскажите,
это
писанка. А, крашенка,
а крашенка это
другое.
Это просто крашеное яйцо.
Ага.
Да, это чемпионат. Чемпионат, это классный вид спорта пасхальный. То есть очень все просто. То есть собираются люди на пасхальный праздник, они с собой приносят пасхальное яйцо. Ну, настоящее, куриное. Не деревянное, там ничего, не каменное, вот, вот куриное. Вот, потом все вот выстраиваются попарно, и, соответственно, получается по подсчет раз, два, три, ударяемся. Да? Ну, как вот пасхальная такая традиция, да. Вот у кого яйцо осталось целым, он остается в соревнованиях. На выбывание получается. И буквально несколько раз нужно скомандовать. Раз, два, три. В итоге остается один победитель.
Отлично.
Да вообще классно. Ну, опять все коряво получилось. Там человек 20 всего лишь участвовал.
Ну, что... тут-то что может получиться коряво? Тут вроде все понятно.
А все в информированности. Это поскольку необычно. Формат необычный, новый. Нам нужно очень много усилий воскресной школы, детского просветительского центра, информационных ресурсов, объявлений, чтобы люди были готовы к этому мероприятию. Это же непривычно. Ведь гораздо проще пришел, посидел, дети попели, ушел. Подарок получил, ушел, да? Никого не знаю, ничего не знаю.
Так и проходят пасхальные
праздники. Так и проходят, да, все проходят. Да. А это скучно. Во-первых, скучно, во-вторых, насколько вот это, не знаю, духовно полезно, не полезно детям вот петь там что-то, плясать. А тут, получается, они вместе со семьей, они продумывают вместе, да? Продумывают какую-то вот свой домик, там принимают гостей, там вот прямо тут же, да? Или этот чемпионат, они готовятся, приносят свое яйцо, там. Ну, оказалось, что просто информационно мы плохо сработали. Не подготовили людей. Ну, не знаю, буду ли на следующий год вмешиваться в этот процесс, скорее всего, нет. Но просто вот то, что вот даже вот такие вещи тоже можно ориентировать на общение людей. А когда они будут уже друг друга знать, там часто я бывает уже не нужен. Вот у нас были такие случаи, когда из прихожан, из сотрудников заболевали, вот одна из катехизаторов заболела очень серьезно, да, и те женщины, которым она помогала, воцерковица, они в течение нескольких лет устраивали круглосуточное дежурство, не я устраивал, Я даже вообще даже пальцем о палец не ударил, чтобы там что-то организовывать. Сами быстро организовались. И мы потом, она там в нищете, по идее, так, по сути, нищая была, брошенная своими родственниками, то есть наши прихожане, приходы, священники ухаживали, и когда скончалась, там могилку устроили, похоронили по-человечески, все сделали как положено. Без того, чтобы я хоть что-то там кого-то дергал, там, орал там с красными глазами там на людей там убеждал, все было само собой. Вот это вот очень хороший признак. Да? Но это не часто такие вещи бывают. А вот общение межчеловеческое, межсемейное у прихожан, оно очень важно. Но его нужно в городской среде провоцировать. Потому что мы все замкнуты. У нас у всех свои проблемы. Мы все зажаты на эгоизме. Вот я, мое сердечко, да, мои проблемы самые важные.
Меня никто не любит.
Меня а никто не любит, да, не пойду важно. На помойку, наемся червячков.
А протестанты вот принимают людей с улыбкой, ласково.
Правильно, потому что у них настрой другой. У них другой настрой. И почему у нас такого настроя нет, это тоже вот большой вопрос. Это не потому, что они протестанты. А мы православно, значит, мы будем мрачные, там, с сдвинутыми бровями и говорить другом сквозь зубы. Да, ведь такого тоже ведь не должно быть. Значит, что-то. Это не признак православия на самом деле. Это признак меня, как православного человека, который я пришел ко Христу, но почему-то я остался закрытой, как консервная банка. Правда? Люди, я понимаю, по внутреннему устройству бывают разные. Кому-то и надо там быть. Вот честно. Вот будь в этой консервной банке, еще изнутри заварись, да? Но вот останься только с нами. Потому что такие люди тоже есть. Потому что они, если начнут открываться, там такое взорвется. Уж лучше не надо. А есть большинство-то, они не такие. Почему мы не открытые, да? Что мы, людей боимся. Нам страшно, что кто-то придет, да? Нет ведь? То есть вот какая-то проблема, вот, скорее всего, не проблема, это православие, а может быть наша народная какая-то проблема, или после советского времени проблема, да, когда люди вот, измученные, что называется, вот сложностями, проблемами, вот закрытые тоталитарного государства, я не знаю, то что это не связано с православием. Ведь что такое православие? Это человек истинно верит во Христа, ему одному доверяет, надеется, и он не боится людей. Обманите, да слава тебе, Господи. Наплевали мне в душу, утерлись, благослови тебя, Господь. Ну как по Евангелию, так же? А мы все боимся. Мы все, вот, все в своих проблемах, мы вот там все. А не так, что там Христос у нас самое главное. Мои проблемы самое главное. Поэтому так. А вот я встречал в пансионате для престарелых бабушек, которые жили в страшнейших условиях. Вот я все вспоминаю бабушку Валентину, вот прошу помолиться за нее. Она дочь священника, но скончалась уже, конечно, уже лет 15, наверное, назад. Но мне вот удалось посмотреть на человека, пожить рядом, служить рядом, да, в этом пансионате «Семь ключей». Она дочь священника, репрессированного причем. Всю жизнь ей не давали ни учиться, ни работать. Вот она даже помнит, как они с матерью уже, взрослая была девушка уже, ездили куда-то на север России, где вот эти гулаговские лагеря, да, передавали передатчики отцу, уже престарелому священнику, она видела, как его арестовывали, то есть вот таких вот мне, слава богу, удалось повидать людей. Она потеряла ногу, оказалась брошенной родственниками в пансионате, в офшах там, когда было очень сложно, в конце 90-х, там, в начале нулевых, с непонятно каким питанием, с матершиной, там, грубо не все. Это был такой светлый человек, открытый, радостный, вот. Мне тогда было, конечно, не так много лет, но я приходил к ней и уходил с добрым настроением, понимаете? Вот это действительно православный человек. А когда мы что-то замкнули на себе, вот на моих проблемах, я, самый главный, да? Тогда, конечно, получится, что какая община, если я, только и я. Когда священник просит, брать сестры, останьтесь, давайте там храм приберем, а я говорю, да пускай кто-то другой. Или там священник говорит, братья, сестры, там надо за электричество оплачивать. Я подумаю, ну как же, мне самому, значит, не хватит. Все, вот он пошел, эгоизм. Какая тут община? А когда, если правильно бы человек настроен был, через этого священника Бог мне говорит, родной, поделись чуть-чуть. Не надо все, поделись чуть-чуть. Да? Ну не купишь ты сегодня булку хлеба, купишь завтра. Хлеб есть каждый день, много вредно. Ну, условно говоря, шучу, конечно. Ну, вот так вот, если мы так понимали, да, слышали бы Христа, вот. Поэтому это дело не в протестантах. И не в православии, как какой-то угрюмой религии какой-то такой, это дело в нас самих.
Спаси Господи, Батюшка, благословите, и надеемся, что вы нам будете рассказывать о каких-то еще, может быть, ваших идеях и формах, и методах, потому что, наверное, надо тоже нам всем делиться друг с другом, всем приходом обсуждать,
конечно,
и
конечно, надо делиться.
Помогать друг другу, чтобы выстраивание общин везде было.
Конечно, я сам, на самом деле, когда вот прихожу куда-то в другой храм, я обязательно иду к доске объявлений, смотрю, чего у людей есть, потому что бывают что-то такие классные идеи, что можно, допустим, взять, переработать, на свою почву сделать и воплотить, например, по объединению людей, поэтому это обязательно надо делать, учиться друг у друга.